эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Граждане Грузии доверяют Евросоюзу больше, чем собственному правительству. Результат исследования, проведенного по заказу ЕС. Год без гальских встреч. Ровно год назад МИД самопровозглашенной Республики Абхазия объявил главу Европейской миссии наблюдателя Анджея Тышкевича нежелательной персоной. И, как всегда, по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Сербии Томислав Николич принес извинения за участие его страны в массовом убийстве в Сребренице. Мать братьев Царнаевых, обвиняемых в осуществлении теракта во время марафона в Бостоне, будет задержана полицией, если прилетит в США. Владимир Путин снова провел рекордную прямую линию с россиянами. Президент Сербии Томислав Николич принес извинения за участие его страны в массовом убийстве боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. 23 апреля во время встречи с Николичем в Белграде лидер мусульман Боснии Бакир Изетбекович призвал признать ответственность за гибель почти 8 тысяч мусульман в Сребренице, подчеркнув, что это необходимо для дальнейшего развития двусторонних отношений. Улучшение отношений с соседями по Балканскому региону является одним из важных условий для вступления Сербии в Евросоюз. В Бостоне прошла поминальная служба по полицейскому, погибшему при попытке задержать братьев Царнаевых, обвиняемых в совершении взрывов на бостонском марафоне 15 апреля. Более 4000 человек, включая студентов и преподавателей, собрались в кампусе Массачусетского технологического института, чтобы почтить память сотрудника охраны Шона Колье. На церемонии выступал вице-президент США Джо Байден. Колье погиб 18 апреля во время перестрелки с братьями Царнаевыми. Тогда же погиб Тамерлан Царнаев. Его младший брат Джахар получил тяжелое ранение и был задержан. 15 апреля вблизи финишной черты бостонского марафона произошли два взрыва. Погибли три человека, более 260 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Мать братьев Царнаевых, обвиняемых в осуществлении теракта во время марафона в Бостоне 15 апреля, будет задержана полицией, если прилетит в США на процесс над выжившим сыном. Американские власти сегодня, 25 апреля, выдали ордер на арест Зубейда Царнаевой. Царнаеву возьмут под стражу при пересечении границы по обвинению в краже. Ее ждали в суде 25 октября 2012 года, однако женщина так и не явилась. Тогда должно было рассматриваться дело по ее обвинению в краже одежды в бостонском магазине элитной одежды на сумму $1600, передает «Голос Америки». Мать подозреваемых в терроризме уже сообщила, что останется в Дагестане, а в США отправится только ее муж. ФБР вчера до поздней ночи допрашивала Зубейда Царнаева по делу о теракте. Женщина, по словам дяди братьев Царнаевых, могла вдохновить на совершение преступления молодых людей. По его словам, она неоднократно приглашала в дом радикального исламского проповедника, который подолгу общался наедине с Тамерланом. О возможном усилении американо-российского сотрудничества в сфере безопасности, передает из Вашингтона Юрий Жигалкин.
Упущенная американскими спецслужбами возможность нейтрализовать Тамерлана Царнаева, об опасности которого ФБР и ЦРУ были дважды предупреждены Россией, уже вызвала политические комментарии на самом высоком уровне о необходимости более тесного американо-российского сотрудничества. Тесные связи одного из организаторов взрывов с Россией дали первые поводы для тревоги о том, что радикальные группы, действующие на территории России, могут представлять косвенную угрозу и США. Американские законодатели во время публичных слушаний в Конгрессе добивались ответа от министра внутренней безопасности Джанет Рина на вопрос, осведомлены ли ее подчиненные о том, чем занимался во время своего полугодичного пребывания в России Тамерлан Царнаев. Некоторые независимые эксперты продолжают в телеинтервью настаивать на том, что необученные техники изготовления зарядов любители не смогли бы соорудить действующие взрывные устройства. Американские эксперты не исключают того, что расследование обстоятельств бостонских взрывов может привести к расширению американо-российского сотрудничества в сфере безопасности, но никто не ожидает серьезных прорывов.
Передавал Юрий Жигалкин. Российский ответ на американский акт Магнитского был не без изъянов, однако Россия была вынуждена на это пойти, заявил российский президент Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии общения с гражданами. Путин отвечал на вопросы россиян в 11-й раз, и последняя прямая линия, которую транслировали государственные телеканалы и радиостанции, вновь оказался продолжительной предыдущей – 4 часа 47 минут. За это время он успел ответить на 85 вопросов. Многие из них касались социальной тематики зарплат и пенсий. Говоря о кредитах, Путин высказал мнение, что коммерческие банки завышают ставки, слишком увлекшись выгодой. И на этот счет мы еще без всякого административного нажима поговорим и проанализируем ситуацию, сказал Путин. Комментируя процесс по делу оппозиционного активиста Алексея Навального, российский президент выразил уверенность, что разбирательство будет объективным. Люди, которые борются с коррупцией, должны быть сами кристально чистыми, подчеркнул Путин. Говоря о оппозиции, он сказал, что понятие внесистемной оппозиции должно постепенно утрачивать актуальность. Предоставлено право с минимальными бюрократическими издержками образовывать партии, отметил президент. Отвечая на вопрос о скончавшемся в Великобритании предпринимателе Борисе Березовском, Путин подтвердил информацию, что получил от него 2 письма, в частности, с просьбой вернуться на родину. Председатель парламента Молдавии Мариан Лупу в четверг был отправлен в отставку при тайном голосовании. Принятие такого решения одобрили 76 из 101 депутата. Инициатором рассмотрения вопроса выступила оппозиционная партия коммунистов. Ее действия поддержала Либеральная демократическая партия, которую возглавляет экс-премьер Влад Филат.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Граждане Грузии доверяют Евросоюзу больше, чем собственному правительству. Такой результат показало исследование, проведенное в конце прошлого года в Грузии. Почему жители страны предпочитают иностранных политиков собственным, расскажет Тимур Кигурадзе.
Исследование, названное барометром для изучения настроений соседей Евросоюза, было проведено в конце 2012 года по его же заказу. 71% из более чем 1000 опрошенных жителей Грузии заявили, что они доверяют ЕС больше, чем своему правительству и парламенту. При этом 92% желают, чтобы участие Евросоюза в экономике страны было более деятельным, а свыше 80% хотели бы ощущать активность этой организации в сферах развития демократии, защиты прав человека и региональном сотрудничестве. Опрос проводился после осенних парламентских выборов, на которых одержала победу коалиция «Грузинская мечта», но несмотря на это парламенту страны, в котором большинство получили победители, доверяет только 62% опрошенных, а политическим партиям в целом 46%. Депутат коалиции, глава парламентского комитета по интеграции в Европу Виктор Долидзе объясняет такие результаты общим курсом страны на сближение с Западом.
Такие высокие процентные показатели – это хорошо, это правильно и адекватно. Единственное, чего бы я пожелал, чтобы наше население больше узнало о конкретных программах и проектах, чтобы у него было полное понимание того, что происходит, а не ограниченная просто позицией. Я хочу в НАТО и хочу в ЕС.
Виктор Долидзе отмечает, что курс на Запад и на Евросоюз, в частности, останется неизменным в политической программе любого грузинского правительства. С необходимостью сохранения этого курса согласен и депутат-оппозиционер Давид Дарчиашвили, который отмечает, что для рядового грузина Европа и Евросоюз воплощают некий идеал, на который должна равняться страна.
Значительная часть общества лучшей системой политического управления считает ту, которая существует в странах-членах Евросоюза. Курс на европейские ценности остается самым популярным. Европа является неким идеалом, а Грузия, которая к нему только стремится, соответственно, идеальной страной не является.
Идеализация Евросоюза вполне понятна и логична, считает аналитик Каха Гугулашвили, который отмечает, что граждане Грузии, естественно, гораздо больше требуют от своих правительства и депутатов, чем от внешней силы, влияние которой на страну можно в целом оценить как позитивное.
Мы же не колония Евросоюза. Люди видят, что Европа вкладывает сюда гораздо больше, чем она может получить в ответ. К тому же они в какой-то мере гарантируют нашу безопасность. ЕС, как внешняя сила, делает все по максимуму.
При этом, по словам эксперта, население осознает, что Евросоюз не полностью идеален, в том числе и по отношению к Грузии. Люди понимают, что Европа напрямую не вернет Абхазию и Южную Осетию, просто не станет из-за этого портить отношения с Россией, говорит аналитик, добавляя, что, несмотря на это, рейтинг у ЕС будет выше, чем у любого грузинского политика. По словам Гугулашвили, неудивительно и то, что в Грузии популярнее идея вступления в Евросоюз, чем в Североатлантический альянс. Граждане считают НАТО отдаленной перспективой и видят, что сотрудничество с ЕС существенно шире и приносит стране больше выгоды. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тему доверия уже не Евросоюзу, а новому грузинскому правительству мы продолжаем в прямом эфире. Со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Передаю ему микрофон.
Спасибо, Демис. А у нас на линии прямого эфира политолог Марина Мускилишвили. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и, собственно, тема уже названа. Из Фейсбука, из разговоров со знакомыми, живущими в Грузии, у меня в последнее время складывается ощущение, оно не подкреплено статистическими данными, что в грузинском обществе растет разочарование премьер-министром, невнятностью его политики. И тут есть несколько линий, по которым это недовольство распространяется. Первая из них – это, ну, скажем так, люди недовольны темпами так называемого восстановления справедливости, и, наверное, это можно понять, потому что многие потеряли собственность, свободу, родину, работу, и они хотели бы, чтобы власть, ну, как-то более сурово обошлась с теми, кто виновен в их исковерканных судьбах. Что вы думаете?
Ну, во-первых, вы совершенно правы, что это не подтверждается статистикой. Даже можно сказать, напротив, в последнее время были опубликованы результаты двух статистических опросов, которые показали, что популярность грузинской мечты за последние месяцы даже незначительно выросла, и тенденции к уменьшению статистически нету. Но я согласна с вами, что безусловно, чувствуется определенное недовольство темпами того, что происходит и что меняется. Я бы сказала, что это недовольство будет расти, потому что с того момента, как национальное движение уже не является серьезной оппозицией грузинской мечты, все больше политика начинает касаться реальных социальных и экономических интересов тех или иных прослоек населения. Правительство постепенно начинает проводить такие реформы и принимать решения, которые задевают интересы людей. И спектр решений уже становится реально близок к населению, что неизбежно приведет к тому, что будут проигравшие, будут выигравшие, и начнется, я надеюсь, во всяком случае, трансформация противостояния между грузинской мечтой и национальным движением в трансформацию реальных социальных групп, социальных интересов и экономических, которая сделает политику более пестрой и более многообразной и, безусловно, приведет к тому, что поддержка грузинской мечты перестанет быть только фактором оппозиции грузинской мечты национальное движение.
Хорошо, и я снова вернусь с вашего разрешения к личности премьер-министра, процитирую вам несколько отрывков из записи в живом журнале замечательного грузинского блогера Бергмана. Вот он пишет об одной детали, по которой тоже можно судить о потенции бензина. На трассе из центра к его стекляшке на Птацминде надо проехать узкие древние, как наши тбилисские беззубые старушки, улочки Салалаки. По ним каждое утро бензин ездит в город и по ним же возвращается. Так вот, начиная от улицы Леонидзе и дальше по Иашвили и выше, все усеяно уличной торговлей. Вонючие люди в буквальном смысле стоят прямо на тротуарах, сидят на них. Везде овощи, фрукты, зелень, грязь. Где нет уличной торговли, там почти все усеяно собачьим дерьмом. В двориках стоят пьянчушки и выпивают. Если это его обычная родная среда, то и реагировать особо не должен и не реагирует. Ничего реально, кроме упомянутого уже Миши, бензина пока не сдвинул с места и, боюсь, не сдвинет. Он типичный провинциальный грузин с комплексом неполноценности. Но это, конечно, очень резкая, очень резкая оценка. Тем не менее, да, упрекают Иванишвили в, ну, скажем так, манерах, которые, так сказать, не слишком изысканный, в том, что он привнес такой очень примитивный морализм в политику и так далее, и так далее. Вот есть, как вам кажется, изменение настроения именно образованного класса?
Ну, нет, я бы сказала, что такие оценки скорее это идут от тех, кто раньше поддерживал национальное движение.
Нет. Бергман это тот человек, который в самые плохие годы не стеснялся, ну, в общем, гораздо более резко, нежели вот сейчас он высказался, критиковать Саакашвили. Так что он человек просто критикующий все и вся.
Ну, я понимаю, да, но больше всего, так сказать, вот таких оценок, такого типа оценок, я слышу от людей, которые в предыдущие годы были более благосклонны к национальному движению, а сейчас, так сказать, обосновывают свою критику Бедина Иванишвили тем, что он недостаточно, так сказать, в их глазах светский или, так сказать, несколько снобистское отношение к обществу вот у таких людей, как правило, бывает. Я, безусловно, могу сказать, что действительно недовольство тем, что медленные и недостаточные, так сказать, реформы проводятся во многих областях, это, безусловно, есть. Однако общество в целом находится больше, скорее, я бы сказала, в режиме ожидания, потому что действительно до последнего времени власти, новые власти были довольно ограничены в своих возможностях действия реально тем, что теми ресурсами, которые у них есть. То есть надо учитывать, что для того, чтобы радикально и серьезно поменять ситуацию в стране, следует очень серьезные реформы провести государственных, так сказать, методов управления, государственных структур, кадровые изменения и так далее. Все это дается этой власти с большим трудом, надо сказать, что это действительно оказалось гораздо сложнее, чем людям, возможно, это представлялось в начале. Но никак нельзя сказать, что эти власти стоят на месте и ничего не делают. Просто многие, так сказать, оппоненты не хотели бы видеть, что реально действительно что-то меняется.
Марина, я снова с вашего, опять же, разрешения верну вас к личности Бедзины Иванишвили. У нас остается где-то полторы минутки, поэтому будем краткими. Скажите, вы сказали, общество находится в режиме ожидания. Вот конкретно от Иванишвили, как от лидера, чего он ожидает? Больше решительности или наоборот, вот эта мягкость довольно странная со стороны его устраивает после достаточно резкой манеры правления Саакашвили. Вот каких конкретных личных, персональных качеств общество ожидает от сегодняшнего, ну, можно сказать, первого человека страны?
Я бы сказала, что его скорее критикуют противники, когда критикуют противники национального движения, парадоксально критикуют за то, что он не делает того же самого, что национальное движение. Он политик, по-видимому, склонный к терпеливости и эволюционности и не склонный к резким решениям. Вот это обществу трудно с этим смириться и трудно, так сказать, ждать, пока медленная эволюционная политика принесет свои плоды. Другой аспект, в котором хотелось бы видеть больше определенности, это более четкое дальнесрочное видение развития, а не краткосрочные перспективы. Более артикулированная политика во многих областях, которая на сегодняшний день недостаточно понятна населению. То есть людям хотелось бы более определенно видеть, что делает правительство в перспективе 5-6, я не знаю, нескольких лет, по крайней мере, чтобы, соответственно, планировать свои жизни. Вот в этом плане существует определенная, так сказать, недоговоренность и вызывающее недовольство.
Большое спасибо. И напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси была политолог Марина Мускелишвили-Дэвис.
Да, с ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
И мы переходим к другим темам. В Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня началось слушание уголовного дела об убийстве начальника следственного управления Юго-Осетинской генпрокуратуры Роланда Читаева. Были опрошены первые свидетели. Рассказывает Жанна Тарханова.
По информации МВД Южной Осетии, Роланда Читаева похитили в Цхинвале вечером 9 июля прошлого года. На следующее утро его тело было обнаружено в селе Ванат. По данным следствия, Читаев был застрелен 2 выстрелами. Обвинение предъявлено сотруднику госохраны Артуру Агаеву и бывшему следователю генпрокуратуры Руслану Габараеву по 2 статьям Уголовного кодекса – похищение человека и посягательство на жизнь сотрудника органов следствия. Как мне стало известно, в уголовном деле отсутствует заключение судебно-медицинской экспертизы. Ее не проводили, и причина смерти Читаева следствием не установлена. Более того, распоряжение о проведении экспертизы никто не давал. Обвиняемые виновными себя не признают. Правоохранительные органы еще в июле прошлого года после ареста подозреваемых заявили, что они признали свою вину и что причиной убийства Читаева мог быть политический заказ. Но в ходе судебного разбирательства, как отмечают наблюдатели, эта версия может окончательно развалиться. Как рассказали мне на условиях анонимности, собеседники в правоохранительных органах и в проправительственных кругах, следователи не смогли добиться от подозреваемых признания, что они убили Читаева якобы по заказу чиновников из прежней властной команды, говорит ветеран силовых структур, кавалер ордена Уасамонга Гамлет Плиев. Цитата. «Политического подтекста не было. Имел место межличностный конфликт. Но попытки увязать это уголовное дело с обвинениями в адрес прежнего руководства нынешними властями кое-кто продолжает предпринимать». Конец цитаты. Опять источник, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что ничего примечательного в деле нет. Взаимные угрозы, шантаж, требования Читаева, чтобы Габараев оплатил ремонт подорванной неизвестными машины, принадлежащей семье Дзамбулата Тидеева, привели к тому, что отношения между Габараевым и Читаевым испортились окончательно. Можно было бы сказать, что убийство совершено на почве неприязненных отношений, и этим дело исчерпывается. Однако в истории есть одна интересная деталь, которая едва ли станет предметом рассмотрения судебного следствия. Как рассказали мои собеседники, в феврале прошлого года, когда Читаев вышел на пенсию и принимал участие в предвыборной кампании на стороне оппозиционного кандидата, у него дома прошел обыск. Среди сотрудников генпрокуратуры, проводивших обыск, был и Руслан Габараев. Следователи якобы обнаружили у пенсионера компрометирующие материалы на разных высокопоставленных чиновников, в частности, заграничные счета конкретных лиц с указанием больших денежных сумм. Среди обладателей этих счетов называют и одного из самых близких Леониду Тибилову людей, фактически второго человека в Южной Осетии. Впоследствии Читаев потребовал от Габараева вернуть ему документы, однако тот заявил, что у него их уже нет. Сомнительно, чтобы тема компромата получила огласку на суде, учитывая вес фигуры, которая может пострадать в результате скандала. Однако в Южной Осетии многие посвящены в детали этой ситуации, и нынешний судебный процесс отнюдь не способствует упрочению репутации власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Дети в системе правосудия Грузии. Этот вопрос по инициативе НПО «Международная тюремная реформа» сегодня обсуждали представители гражданского сектора и правительства. На встрече, в частности, зашла речь об альтернативном наказании для подростков, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Кадры насилия, в том числе над несовершеннолетними заключенными, которые незадолго до парламентских выборов распространили грузинские телекомпании, серьезно всколыхнули общество, как говорит психолог НПО Центр психологической и медицинской реабилитации жертв пыток Майя Цирамо, были сигналы о таком отношении к несовершеннолетним и до распространения видеозаписей. Например, в августе прошлого года действия администрации привели к бунту в спецучреждении для несовершеннолетних номер 11. Однако тогда именно Майя Цирамо не смогла доказать ни одного факта грубого отношения к детям. Сегодня, как отмечает психолог, проблема бесчеловечного обращения со стороны администрации тюрем решена, однако участились случаи насилия между сверстниками.
У них большой опыт насилия. До ареста у каждого была какая-то болезненная история, а в течение прошлого года были тяжелые факты насилия и недостойного обращения, что привело к бунту. Этот опыт повысил и риск самовредительства. Симптомы посттравматического стресса встречаем приблизительно у 42% подростков.
По словам Цирамо, необходимо усилить психологическую помощь несовершеннолетним. Действующая администрация учреждения, в котором произошел бунт, внимательно относится к рекомендациям специалистов. Как говорит директор спецучреждения для несовершеннолетних номер 11 Тато Келбакьяни, администрация ищет индивидуальный подход к каждому подростку. Для несовершеннолетних созданы специальные образовательные программы и профессиональные курсы. Проводятся спортивные мероприятия. При этом руководство пытается вести себя с подростками как с равными, и удается это, по словам Келбакьяни, только в прямом контакте с ними.
Мы каждый день вместе играем то в футбол, то в нарды.
Однако, какие бы условия ни создавались в местах ограничения свободы, эксперты по уголовному праву и психологи считают, что лучше сделать все, чтобы подросток туда не попадал. Именно поэтому в Грузии существует программа посредничества и освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, согласно которой несовершеннолетний, нарушивший закон в первый раз или совершивший нетяжкое преступление, несет альтернативное наказание. Подросток в определенном роде компенсирует вред, нанесенный пострадавшей стороне. Эту программу уже применили к 200 подросткам. Как говорит глава аналитического департамента Минюста Русудан Михайлидзе, результаты обнадеживают.
Стоит отметить, что из этих подростков повторное преступление совершило всего несколько, около 5. Это хорошие результаты. Но надо отметить также, что с начала программы прошло не так много времени, чтобы мы могли говорить о том, насколько она эффективна.
Между тем, рассказывает бывшая судья Нино Гвенетадзе, 3 года назад грузинские власти были вынуждены ввести такую форму наказания, чтобы выполнить рекомендации Комитета ООН по правам детей. До этого Грузия не соответствовала даже минимальным стандартам этой организации. При Михаиле Саакашвили, наоборот, была предпринята попытка распространить практику нулевой толерантности на подростков. Известен случай, когда несовершеннолетний был осужден на несколько лет тюремного заключения за кражу мобильного телефона. По словам Гвенетадзе, сейчас ситуация действительно потихоньку меняется, хотя система все еще далека от соответствия международным стандартам. Например, уголовное дело должны вести судьи, прокуроры и следователи, прошедшие курсы по педагогике и психологии.
В грузинской действительности кадры частично подготовлены, но часто эта подготовка формальная и на реализации прав несовершеннолетних не сказывается.
В Минюсте обещают, что в будущем обязательно подготовят профессионалов, которые смогут максимально учитывать интересы несовершеннолетних. Как говорит Русудан Михелидзе, ведомство намерено сформировать механизм, который не позволит ущемлять права подростков, преступивших закон. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Мамматова.
Погибшие при спецоперации в Лапанкуре Бахаудину Алдамову и Бахаудину Бахакашвили будет проведена повторная экспертиза. Об этом заявили отцы погибших в эфире грузинской телекомпании «Маэстро». По их словам, они согласились на эксгумацию тел по той причине, что ответы старой экспертизы уничтожены, и результаты новой экспертизы очень важны. Нас уведомили, что должна быть проведена повторная экспертиза, и мы согласились, потому что мы хотим, чтобы следствие закончилось, и все виновные были наказаны в рамках закона, заявил отец Бахаудина Алданова. По информации членов семьи, повторная экспертиза тел погибших будет проведена на этой неделе. Отбывающие наказание в тбилисской тюрьме номер 8 пожизненно осужденные прекратили голодовку. Это решение они приняли после встречи с министром по исполнению наказаний Сазаром Субари. 75 осужденных на пожизненное заключение неделю назад начали голодовку с требованием пересмотра своих дел, так как принятый грузинским парламентом закон о масштабной амнистии их не коснулся. По словам главы ведомства, он пообещал заключенным, что будет работать над их требованием вместе с парламентом. Пересмотр вердикта не является нашей прерогативой. Для этого существует суд, следствие, но если судебное решение в силе, то этот путь ведет в тупик до тех пор, пока не будет создана специальная следственная комиссия. Я пообещал им, что буду работать вместе с парламентом. Связался с председателем комитета по правам человека и, предположительно, в воскресенье или понедельник еще раз встретимся с заключенными, цитирует министра Грузия онлайн. Трое граждан Грузии, задержанных правоохранительными органами самопровозглашенной Республики Южная Осетия, освобождены в результате переговоров, которые проводили аналитический департамент МВД Грузии и Главное краевое управление региона Шида-Картли. По информации МВД Грузии, по обвинению в незаконном пересечении так называемой административной границы с Цхинвальским регионом 19 апреля, российские военные задержали в селе Кере двух пастухов в селе Меджеврисхеви местного жителя. Сотрудники юго-осетинской милиции увезли задержанных в село Громе, оттуда в Цхинвальский изолятор, передает ИА Регнум. Различные политические взгляды допустимы, однако мы должны помнить, что за нами наш народ, наша родина, заявил католикос-патриарх всей Грузии Илья II в ходе встречи с членами молодежного парламента, состоявшейся сегодня, 25 апреля, в молодежном центре собора Пресвятой Троицы. Патриарх благословил молодежь и обратился к ним с проповедью. Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы в самопровозглашенной республике Абхазия приступили к сплошной очистке полигонов Цабал и Нагвалоу.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня исполнился ровно год со дня, когда руководство самопровозглашенной Республики Абхазия объявило главу Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича нежелательной персоной. Это решение привело к прекращению гальских встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Что изменилось за этот год, расскажет Олеся Вартанян.
Уже год Анджей Тышкевич старательно избегает вопросом о том, какая кошка пробежала между ним и главой МИД де-факто Республики Абхазия Вячеславом Чиригба. Неделю назад, после очередной встречи в Иргнете, услышав, что репортера интересует эта щепетильная тема, глава миссии наблюдателей быстро зашагал в сторону своего служебного автомобиля.
Можно про галские встречи, я хотел бы сказать.
Спасибо, и я ничего нового не имею.
Год уже не проводится. Но, да. Есть какие-то надежды?
Надежды есть.
Нервно бросил Тышкевич, сел в машину, которая быстро двинулась в сторону Тбилиси. Ровно год назад он стал первым зарубежным дипломатом, которого Сухуми объявил персоной нон-грата. Руководство де-факто республики оскорбило безразличие Тышкевича к горячей теме того времени – убийством в Гальском районе, которым, как утверждали абхазские правоохранительные органы, были причастны грузинские спецслужбы. Запрет Тышкевичу на въезд в Абхазию исключил возможность проведения встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Представители Евросоюза и грузинская сторона тогда категорически отказались проводить встречи без главы миссии наблюдателей. Спустя год позиция Тбилиси осталась прежней. Новые грузинские власти делают все те же заявления, что и их предшественники.
Мы не хотим допустить прецедент, чтобы из-за навязчивых идей и личных предпочтений, кто-то мне, допустим, сильно не нравится, люди отказывались садиться за стол переговоров.
Сказал во время своей последней пресс-конференции министр по вопросам реинтеграции Паата Закариешвили. Сухуми такое положение вещей не особо беспокоит. Вячеслав Чиригба сообщил, что за последние месяцы криминогенная ситуация в Гальском районе заметно улучшилась. Несколько месяцев назад руководство де-факто республики усилило контроль в приграничных селах.
Такой парадокс, что вот МПРИ не работает у нас, да, в Гальском районе, а ситуация улучшается. То есть прямой связи между присутствием этих механизма и безопасности нету, как получается.
Усмехается Чиригба. Несмотря на это, абхазский дипломат выражает надежду, что гальские встречи будут возобновлены. Это случится после того, как кто-то сменит Тышкевича на посту главы миссии наблюдателей ЕС, продолжает отстаивать свою позицию Чиригба.
Единственное пожелание к тому, кто будет назначать, если будет, но чтобы все-таки был дипломатский, был, что работа дипломатическая, а не военная чисто. Поэтому здесь очень важно иметь такое понимание тонкости дипломатии.
Для справки, Анджей Тышкевич генерал в отставке. Другой сопредседатель гальских встреч, спецпредставитель генсека ООН Антти Турунен, подтверждает, что ситуация в приграничных селах заметно улучшилась. А когда возникают проблемы, стороны довольно быстро разрешают их с помощью горячей телефонной линии.
Но, с другой стороны, этот механизм был создан еще и для того, чтобы представители местных правоохранительных органов со всех сторон имели возможность поддерживать постоянный контакт. За последнее время произошли серьезные изменения на обоих берегах реки Ингури. К власти пришли новые люди.
Говорит Турунен. С осени прошлого года представитель генсека ООН пытается уговорить стороны возобновить встречи без глав делегаций на уровне представителей местных правоохранительных органов и экспертов. Такой вариант мог бы позволить обойти вопрос присутствия Тышкевича за столом переговоров. Однако это устраивает Сухуми, но никак не Тбилиси.
Пока по этому вопросу нет консенсуса, но я продолжаю надеяться, что прагматизм одержит победу, и мы сумеем в том или ином виде возобновить работу.
Это были слова спецпредставителя генсека ООН Антти Турунена. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем гальскую тему, но уже в совсем другом ключе. Паспортизация жителей Гальского района вновь стала одной из острых политических тем в самопровозглашенной Республике Абхазия. С подробностями Виталий Шаря.
Последние дни в абхазском обществе вновь активизировалась дискуссия вокруг проблемы паспортизации гальцев. На очередном витке внимание к проблеме привлекли два последовавшие один за другим текста, распространенные обснепрессом, вскоре после того, как вопрос был обсужден на закрытом для прессы заседании в парламенте. В заявлении Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» говорится о том, что с 53 тысяч паспортов, выданных в трех районах Восточной Абхазии, Гальском, Кварчальском и Ачимчирском, грузинское население получило 24 тысяч. При этом около 50% грузинского населения Восточной Абхазии пока еще не паспортизировано. Однако в последнее время процесс идет при грубом игнорировании требований законодательства и особенно в части положения статьи 6 Закона Республики Абхазия о гражданстве, предусматривающий для граждан Абхазии возможность наличия в качестве второго гражданства только Российской Федерации. Министр внутренних дел республики Отар Хеция мгновенно отреагировал комментарием, в котором не согласился с тем, что грузинскому населению трех районов Восточной Абхазии гражданство страны предоставлено с нарушением законодательных процедур. В пакет документов для получения гражданства обязательно входит письменный отказ от грузинского гражданства. Однако они не могут представить бумагу из Минюста Грузии, поскольку это им грозит арестом. Хеция не исключает, что, отказавшись письменно от гражданства Грузии, кто-то из них продолжает оставаться гражданином Грузии, но у абхазских властей нет подтверждения этого. В обществе, в частности в блогосфере, при обсуждении этих текстов, как и следовало ожидать, столкнулись два подхода к данной проблеме, давно существующей в Абхазии. Первый из них я бы назвал основанным на общечеловеческих ценностях. Другой подход назовем патриотическим. При этом надо уточнить, сторонников заявления форума тревожит не само по себе количество грузин, получивших абхазские паспорта, а то, что на их взгляд растет пятая колонна среди граждан Абхазии, поскольку все или почти все эти люди сохраняют грузинское гражданство. А с точки зрения руководства и народа Республики Абхазия, Грузия – это другое государство, которое упорно отказывается подписывать с Абхазией мирный договор и таким образом остается с ней в состоянии войны. Может быть, действительно сделать так, как предлагает оппозиция, до полномасштабного грузино-абхазского урегулирования, ввести для тех, кто не представил достаточных доказательств своего отказа от грузинского гражданства, не гражданства и паспорта Республики Абхазия, а вид на жительство в нашей республике, чтобы у них были все те же права, как и у остальных, кроме избирательного. А действующая власть в таком случае избавилась бы от постоянных подозрений в свой адрес в том, что она манипулирует гальцами в собственных внутриполитических целях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских газет, наш корреспондент Анаит Гагарян.
Времена, когда президент мог судиться с журналистом, а представители прессы могли провести интересное расследование в Абхазии, кажется, уже прошли. Мысли об этом появляются всякий раз у журналиста ахрес-мыр, когда какое-либо событие обсуждается в соцсетях, незаметно и точечно совершивших тихий переворот в работе с информацией. Газета «Чегемская правда» публикует статью «Шило в мешке все равно не утаить». У журналиста складывается впечатление, что судиться теперь попросту незачем. То ли в Абхазии все настолько хорошо, что и проблем не осталось, то ли наоборот, все настолько плохо, что невозможно работать, не нарушая не совсем сформировавшуюся законодательную базу страны. Слишком часто определение законности или незаконности того или иного действия оказывается не в руках беспристрастного правосудия, а на совести руководителей тех или иных органов государственной власти, стремящихся во что бы то ни стало упростить жизнь в первую очередь себе, а потом уж как получится. Издание пишет, что представители медиа еще не теряют надежды. Существует инициатива законодательного оздоровления ситуации. Сущность этой инициативы проста. Владельцы информации должны делиться ею не так, как им это заблагорассудится, а так, как это нужно всем участникам процесса. Закон должен максимально внятно определять способы работы с информацией и ответственность со всех сторон. Видимо, нужно, чтобы еще несколько десятков важных руководителей потеряли свои должности от действий гражданских активистов, чтобы до них дошло понимание того, как важно вовремя и по существу озвучивать даже самые неудобные для себя вещи. Так, глядишь, все и придет в норму, пишет автор статьи Ахрас Мыр. Сегодня в Абхазии немного школ, в которых педагогами работают мужчины, и чуть более десятка школ, где они их возглавляют. В их числе вторая гальская средняя школа, которую уже четвертый год руководит Ахрак Викискири. В беседе с корреспондентом Республики Абхазия Натальей Шульгиной Ахрак Викискири сказал, что сегодня в школе работают 62 педагога и учатся около 700 ребят, причем не только из самого Гала, но и из ближайших сел. Желающих учиться здесь много больше, но нет возможности всех принять. знать. Директор школы признал, что для большинства детей родной язык мингрельский. На нем и разговаривают они на переменах, но все предметы преподаются на русском языке. Грузинский язык значится как иностранный. В прошлые годы многие первоклассники вообще не говорили по-русски. Поэтому здесь открыли нулевой класс, в котором малыши учат стихи, песни, педагоги читают им книжки. И таким образом дети как бы играючи осваивают русский язык. Что касается государственного языка, то школьники достаточно успешно учат абхазский язык, хорошо знают историю абхазского государства. Мало того, занимают призовые места в олимпиадах по этому предмету. Дети у нас добрые и понятливые, их надо лишь верно направлять. Необходимо вести грамотную политику и со взрослым населением, и тогда мы можем быть уверены в том, что люди, живущие в Гальском районе, будут чувствовать себя полноправными гражданами нашей страны. Публикует слова директора школы Ахра Кюкискири газета «Республика Абхазия». Анаит Гугарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
В Гулданской тюрьме прекратили голодовку трое заключенных осетин, приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в совершении теракта в Горе. Родители одного из заключенных, Георгия Засеева, в знак солидарности с сыном, параллельно проводили голодовку в Цхинвале. Вчера они тоже прекратили акцию протеста, рассказывает Ирина Келихсаева.
Голодовку заключенные осетины прекратили после визита в тюрьму сотрудников Министерства юстиции Грузии, пообещавших пересмотреть их дела. Обвиняемые в совершении теракта объявили акцию протеста вместе с другими заключенными. Всего в ней приняло участие около 70 человек, требовавших пересмотра своих дел и назначения повторных судебных слушаний. Людмила Усович, мама одного из осетинских заключенных, рассказала мне, что она получила информацию из Тбилиси, после чего и прекратила голодовку.
Иго Валев позвонил своей жене, и как только он должен был начать с ней беседовать, тут же он прервал свой разговор и сказал, что вот к ним только что пришли из Министерства юстиции на разговор. Созвали всех ребят, поговорили с ними, и они очень радостные сообщили о том, что они заканчивают свою голодовку. Это, конечно, мы восприняли тоже большой радостью. У меня такая информация, что у них было большое сборище перед тюрьмой. Собрались родители, знакомые, близкие все. И они тоже были, наверное, солидарны со своими голодающими ребятами. И после этой акции протеста чиновники посчитали нужным их навестить.
Родственники заключенных осетин надеются на повторное судебное слушание дела о теракте и пересмотр приговора. После начала голодовки родители Засеева, цхинвальская правозащитница Лира Кузаева обратилась с открытым письмом к премьер-министру Грузии. По ее сведениям, письмо дошло до Бедзины Иванишвили, говорит Лира Кузаева.
Я не думаю, что это повлияло мое письмо. Дело в том, что этой власти приходится разгребать Авгиевы конюшни. Прежняя власть столько натворила и столько горя принесла всем, неважно, осетины, грузины, что теперь этой власти приходится решать эти проблемы.
Кузаева выражает уверенность, что новое грузинское руководство отнесется с вниманием к обращениям осетинских правозащитников, тогда как команда Саакашвили их игнорировала. «Раз мы хотим начать наши отношения с чистого листа», – продолжает правозащитница, – «пусть это произойдет после того, как осетинским матерям вернут их сыновей». Новоназначенный председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Засеев убежден, что и нынешнее республиканское руководство относится к проблемам заключенных осетин в Грузии куда серьезнее, чем команда Эдуарда Кукойта.
Что хочу заметить, вот предыдущее руководство вообще ничего не предпринимало. То есть родители, они пытались по своим каналам на кого-то выходить из грузинского руководства. Но если бы мы тогда уже начали работу над этим, тогда, скорее всего, бы уже наши граждане или хотя бы какое-то прояснение было.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста пообещали Людмиле Усович отвезти ее в конце апреля в Тбилиси и организовать встречу с тремя приговоренными к пожизненному заключению осетинами. Усович планирует поддержать узников в их освобождении, верят в Южной Осетии, насколько видят желание новых грузинских властей справиться с тяжелым наследием Саакашвили. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Леонида Тибилова многие часто упрекают в чрезмерной мягкости политики. А как вы считаете, он достаточно жесток?
То есть... жестче надо обращаться с ними, конечно. Ну, если не понимают по-хорошему, то надо по-плохому. Уволить, конечно. Ну, а так он нормальный. Вроде бы как президент.
Я считаю, что его стиль работы правильный. У меня претензий к нему нет. Он старый загалки работник и лучше знает, где нужно быть жестче, а где мягче. Мне кажется, он лучше разберется по ходу действий, кого нужно снимет, а кого-то оставит. Всему свое время, все станет на свои места.
А как вы считаете, ему следует быть жестче?
Ну, наверное, да. Ну да, он слишком мягкий. Надо быть пожестче. По-другому никак нельзя.
А как вы считаете, какие методы нужно применять нерадивым чиновникам?
Ну, наверное, прежде их надо предупреждать, а потом уже более такие жесткие меры принимать. После первого предупреждения или уволить, или наказать как-то. Потому что мы все видим, что творится.
Насчет мягкости я не скажу, потому что есть для этого специальные структуры, силовые структуры, которые обязаны следить за делопроизводством, то, что касается финансов и так далее, и так далее. А то, что касается непосредственно Антипилова, то он делает все возможное для того, чтобы люди работали, а не сидели на одном месте. На это нормальное отношение, но я считаю, что это все-таки эти вопросы должны решать силовые структуры. Когда человек поступает на какую-то работу, он дает какое-то небольшое обязательство, что он обязан делать соответствующие функции, и после этого заявления с него должны спрашивать. Он должен быть под отчетом.
Конечно, нужно быть жестче. Вот перед моим домом клали плитку тротуарную с большими нарушениями. А контроль никто не осуществлял. Разве тех, к кому это относится, не должно быть на месте? Отдали все в руки приезжих, и все. Чего они в кабинетах сидят? Зачем их там держать? Каждый министр должен постоянно проверять все сферы, за которые он ответственен. Кто за них это будет делать? Конечно, жестче нужно быть президенту. Хотя не только в жесткости дела. У чиновника совесть должна быть, чтобы работал честно на веренном ему месте. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в завершение программы рубрика «Панорама», которую подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Белграде и Приштине продолжается живая политическая дискуссия о достигнутом в конце минувшей недели соглашении о нормализации отношений Сербии и Косово. Заключению этого договора предшествовала долгая череда переговоров при посредничестве Европейского Союза, рассказывает Ая Куге.
Не все в Сербии довольны соглашением, которое предусматривает нормализацию отношений между Белградом и Приштиной и урегулирование статуса сербского меньшинства в Косове, фактически предоставление косовским сербам определенной автономии. Не только политики, но и общественность Сербии продолжают искать ответы на вопросы. Является ли достигнутая договоренность признанием независимости Косово? Что в результате этого соглашения получили косовские сербы? Не угрожает ли Сербии теперь дестабилизация? Большинство белградских политических партий поддерживает идею нормализации отношений с Косовом. Впечатление такое, что и большая часть граждан Сербии довольна тем, что еще один этап косовского кризиса завершен. Однако сербы из четырех северных анклавов Косово, проживающие там компактно, в понедельник вышли на митинг протеста, выступая против новой политики белградского руководства. На митинге собралось более 10 тысяч человек под лозунгом «Север Косово останется в составе Сербии». Возникли опасения, что такая категорическая позиция косовских сербов могла бы вызвать проблемы для реализации договора Приштины и Белграда. Вот мнение белградского политического аналитика Дејана Вука Станковича. Можно понять позицию сербов из Косово. Они в каком-то смысле являются заложниками нереальных ожиданий части нашей так называемой патриотической общественности. Одновременно косовские сербы чувствуют высокую степень угрозы для своего существования в родных местах. У них накопился неприятный опыт отношений с албанцами. Между ними существует сильная этническая дистанция, существует политика конфронтации, еще свежи воспоминания о насилии. Все вместе это порождает страх. Отсюда такая острая реакция. Однако они должны разрешить проблему в диалоге с руководством Сербии, которое обязано взять на себя политическую ответственность и предоставить косовским сербам достаточно гарантий их безопасности и доказательств того, что после вступления в силу договора положение сербов в Косове не изменится к худшему.
Его положение не будет существенно променен.
На митинг протеста полуразвалившаяся сербская радикальная партия в центре Белграда собралось лишь около 1000 человек. Ранее в подобных случаях им удавалось вывести на площади в 10-15 раз больше сторонников. Аналитик Дэян Лукстанкович прогнозирует, что граждане Сербии в целом примут нормализацию отношений с Косовом. Если посмотреть на соотношение сил сторонников разных политических партий на выборах, то радикально против соглашения могли бы выступить от 7 до 13% граждан Сербии. Партии, которые поддерживают соглашение и выступают за продолжение европейской интеграции, намного популярнее. Чтобы демонстрации увенчались политическим успехом, они должны бы быть длительными и намного больше массовыми. В пятницу парламент Сербии будет обсуждать достигнутый в Брюсселе договор. Аналитики уже сейчас выражают уверенность, что большинство депутатов это соглашение поддержат. Айя Куге и Радио Свобода, Белград.
Рубрика «Панорама».
По данным социологических исследований, приведенным британской газетой «Телеграф», в Соединенном Королевстве доля взрослых сыновей и дочерей, возвращающихся под родительский кров спустя какое-то время после того, как они покинули его, за последние полвека выросла с 25 до 46%. Из Италии рассказывает Всеволод Гнетий.
В итальянском языке есть два определения для великовозрастных деток, сидящих на шее родителей, до порой преклонного возраста. Это маммони, то есть маменькины сынки, и бомбочони, или недоросли. Разница заключается в том, что первые испытывают чувство маниакальной привязанности к родительскому дому, воплощаемому в образе матери, а вторые – инфантильны и просто не хотят взрослеть, страдая от комплекса Митрофанушки и Питера Пэна. Разница еще заключается в том, что первые в настоящее время остаются в отчим доме в основном по экономическим причинам, невозможности трудоустройства. Хотя, конечно, важную роль играют комфорт и удобство. Мама и обстирает, и накормит, и денег на карманные расходы даст. Вторая категория, даже имея работу и свой собственный доход, все равно не желает покинуть родительский дом, так как психологически не в силах оторваться от подола материнской юбки. Великовозрастные дети дома на попечении родителей до 30-40 лет – это значительный ущерб для экономики страны, поскольку сковывает мобильность экономически активного населения и приводит к падению рождаемости. И маменькины сынки, и недоросли до последнего не желают брать на себя ответственность за потомство. Различные министры Италии предлагали различные решения проблемы великовозрастных детишек, не желающих оставлять родительский дом. Оригинальней всех был министр по делам государственной администрации в правительстве Сильвио Берлускони профессор Ренато Брунетто, предложивший ввести закон, согласно которому все молодые люди, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет, должны жить отдельно от родителей, а государство предоставит им пособие в размере 500 евро в месяц до тех пор, пока они не найдут себе работу и средства к существованию. Предложение министра-профессора оказалось нереалистичной утопией, а проблема осталась и не решена до сих пор. Итальянская школа с малолетства готовит детей к тому, что одной из самых острых проблем является феномен маменькиных детей, с которым им придется столкнуться в реальной взрослой жизни. Школьники пишут сочинения на тему «Как решить проблему маменькиных детей в нашей стране», различные подходы и решения, и играют в ситуационные ролевые игры. Однако жизнь есть жизнь. На ряд вопросов корреспондента «Радио Свобода» относительно феномена маменькиных детей в Италии ответил социолог и журналист Франческо Фурлан. Чем, по вашему мнению, объяснить феномен великовозрастных маменькиных детей до 30 лет, а то и больше, предпочитающих оставаться в родительском доме?
Мы, итальянцы, жители Средиземноморья, и у нас на первом месте стоит семья. Это старая традиция, восходящая к древним римлянам. Матер фамилия С. В нашей стране дети до 30 лет, а то и старше, предпочитают оставаться в родительском доме, чему, возможно, способствует вкусная еда, которую готовит мама.
Наблюдается ли тенденция к снижению количества великовозрастных детей, остающихся на попечении родителей до зрелого возраста?
Я полагаю, что если экономический кризис будет по-прежнему свирепствовать, включая рост безработицы и количество закрывающихся предприятий, то не только не будет тенденции к исчезновению этого явления, а наоборот, произойдет его дальнейший рост.
Как оценивают ситуацию итальянские средства массовой информации?
Один из примеров обращения к теме – телевизионная программа «Маменькины сынки. Кто выйдет замуж за моего сына?», с успехом выходившая в эфир в 2012 году. Участниками программы были молодые люди обоего пола, естественно, неженатые и незамужние. Молодых людей сопровождали мамы. Мужчины обхаживали женщин, однако под бдительным и неусыпным оком мамаш, которые подбирали им подходящую жену. Это дает представление о том, каково положение дел в Италии.
Рассказывал Всеволод Гнетий. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.